Глава 5. Я удвоенная иду по улице. Мы уже не в Командорском районе, но здесь тоже большие дома. Перед одним хранитель косит газон. Газоны причесаны, фасады элегантны, неплохо залатаны. Точно красивые фотографии старых журналов про сад, дом и интерьер. Тоже безлюди, тоже сонное забытье. Улица почти как музей или макет города. Вот, мол, как люди жили прежде. Как и на фотографиях в музеях, на макетах городов, детей тут нет. Вот оно. Сердце Галаада, куда война вторгается только с телеэкранов. Галаад. Гора, а также гористая страна за Иорданом, которая славилась богатством и плодородием. И взял Иаков камень и поставил его памятником. И сказал Иаков родственникам своим: «Наберите камней». Они взяли камни и сделали холм. И ели и пили там, на холме. И сказал ему Лаван: «Холм сей свидетель сегодня между мною и тобою». И назвал его Лаван Иегар Сагадуфа, а Иаков назвал его Галаадом. Из книги Бытия, глава 31, стих с 45 по 47. Галаад — город нечестивцев, запятнанный кровью. Книга пророка Осии, глава 6, стих 8. Где окраины, мы точно не знаем, они плавают согласно атакам и контратакам, но здесь центр, где ничто не движется. «Республика Галаад, — говорила тетка Лидия, — не знает границ. Галаад у вас в душе». Здесь когда-то жили врачи, адвокаты, преподаватели из университета. Адвокатов больше нет, а университет закрыли. Мы с Люком иногда гуляли тут по этим улицам. Рассуждали, как купим вот такой примерно дом, старый большой дом, починим его. У нас будет сад, качели для детей, у нас будут дети. Мы знали, маловероятно, что мы сможем себе такое позволить, но то была тема для разговора, воскресная игра. Ныне такая свобода мнится почти невесомой. Мы сворачиваем на главную улицу, где движение живее. Мимо едут машины, в основном черные, еще серые и коричневые. Женщины с корзинками, одни в красном, другие в тускло-зеленом, Марфы, третьи в полосатых платьях, красных, синих, зеленых, дешевых, убогих, опознавательный признак бедняцких женщин. Называются иконожены. Этих женщин не разделяют по функциям. Им приходится делать все, если могут. Иногда попадается женщина в черном, вдова. Раньше их было больше, но, по-моему, они сокращаются. Жен командоров на тротуаре не увидишь, только в машинах. Здесь тротуары цементные. Я, как маленькая, стараюсь не ступать на трещины. Я помню свои ноги на этих тротуарах, помню, что я тогда носила. Иногда кроссовки с пружинищей подошвой и вентиляцией, с блестящими тряпичными звездами, что отражали свет в темноте. Правда, я никогда не бегала по ночам, а днем только вдоль оживленных дорог. Женщин тогда не защищали. Я помню правила, неписанные, но их заучивала любая: никогда не открывать дверь незнакомцу, даже если он утверждает, что из полиции. Пусть подсунет удостоверение под дверь. Не тормози на дороге, чтобы помочь водителю, у которого якобы неполадки. Не открывай замки, жми вперед. Если кто-то свистит, не оборачивайся. Не ходи одна в прачечное самообслуживание по ночам. Я думаю о прачечных. Что я туда надевала? Шорты, джинсы, треники. Что я туда загружала? Собственную одежду, собственное мыло, собственные деньги. Деньги, которые сама заработала. Я думаю о том, каково иметь такую власть. Теперь мы красными парами ходим по той же улице, и ни один мужчина не орет нам непристойностей, не заговаривает, не касается. Никто не свистит. «Свобода бывает разная», — говорила тетка Лидия. «Свобода для и свобода от». Во времена анархии была свобода для. Теперь вам дарована свобода от. Не стоит ее недооценивать. Справа перед нами магазин, где мы заказываем платье. Некоторые называют их одеяниями, подходящее слово. О деяниях рук его не помышляют. Исход, глава 5, стих 12. Над магазином громадная деревянная вывеска в форме золотой лилии. Магазин называется «Полевые лилии». Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 28. Видно, где под лилии закрасили буквы, решили, что даже названия магазинов для нас чересчур искусительны. Теперь такие заведения различаются только символами. В прежние времена лилии были кинотеатром. Туда толпами бегали школьницы. Каждую весну шел фестиваль Хамфри Богарта, Лорен Бекол или Кэтрин Хёбберн. Женщины сами по себе принимали решения и раскрывали души. Хамфри Богарт, 1899-1957, американский киноактер. Лорен Бекол, Бетти Джоан Перске, 1924. И Кэтрин Хёбберн, 1907-2003, американские киноактрисы, партнерши Богарта в кино. Лорен Бекол, в «Иметь и не иметь» 1944, «Большой сон» 1946, «Мрачный коридор» 1947 и «Ки Ларго» 1948. Кэтрин Хёбберн в «Африканской королеве» 1951. Носили блузки на пуговицах, что намекало на возможность слова «обнаженный». Эти женщины могли обнажаться или нет. Казалось, у них был выбор. Казалось, у нас тогда был выбор. «Мы общество», — говорила тетка Лидия, «подыхающее от избытка выбора». Не знаю, когда закрыли фестиваль. Наверное, я уже выросла, поэтому не заметила. Мы идем не в лилии, а через дорогу и в переулок. Первая остановка тоже под деревянной вывеской. Три яйца, пчела, корова, молоко и мед. «И сказал Господь Моисею: Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей и ввести его в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Исход, глава 3, стих с 7 по 8. Смотрите также числа, глава 16, стих с 13 по 14. Второзаконие, глава 26, стих 9. Книга пророка Исаии, глава 7, стих 15. Книга пророка Иезекииля, глава 20, стих 15. И так далее. Здесь очередь, и мы ждем парами. Я вижу, у них сегодня апельсины. С тех пор, как Центральная Америка с боями отошла Либертиосу, апельсинов не достать. То они есть, то их нет. Война пагубна для калифорнийских апельсинов. И даже на Флориду особой надежды нет, когда повсюду КПП и взрываются железные дороги. Я смотрю на апельсины. Мне хочется апельсин. Но я не взяла талонов на апельсины. Наверное, вернусь и скажу про апельсины Рите. Ей будет приятно. Уже кое-что. Чуточное достижение — вызвать к жизни апельсины. Те, чья очередь подошла, через прилавок отдают талоны двум мужчинам в хранительской форме. Почти никто не разговаривает, но слышно шуршание, и женские головы украдкой поворачиваются. Здесь, в магазинах, можно встретить знакомых по прежним временам или по Красному центру. Увидеть лицо — уже радость. Если бы я могла увидеть Мойру, просто увидеть, знать, что она по-прежнему существует — теперь сложно представить, каково это — дружить. Но Гленова подле меня головой не крутит. Может, у нее не осталось знакомых? Может, все они исчезли, все женщины, которых она знала? А может, не хочет, чтобы ее видели? Стоит безмолвно, очи долу. Мы стоим в этой нашей двойной очереди, дверь открывается, и входят две женщины. Обе в красном, обе с белыми крылышками служанок. Одна весьма беременна, под свободным платьем — победоносно разбух живот. В магазине шевеления, шепотки, хоровой выдох. Мы невольно оборачиваемся, чтобы лучше видеть, не прячем глаз. В пальцах зуд, нам хочется ее коснуться. Она для нас явление волшебства, объект зависти и желания. Мы жаждем ее. Она — флаг на башне, она показывает нам, что еще можно сделать. Мы тоже можем спастись». Женщины шепчутся почти вслух, до того разволновались. «Кто это?» — слышится рядом. «Уэйнова. Нет, Уорнова». «Пижонка», — шипит голос, — «и это правда». Настолько беременная не обязана выходить, не обязана отправляться по магазинам. Ей больше не полагаются ежедневные прогулки, чтобы мышцы живота работали как следует. Ей нужны только упражнения на полу, дыхательная муштра. Она могла бы остаться дома. И к тому же ей опасно выходить, и ее за дверью должен ждать хранитель. Она теперь носительница жизни, а значит, ближе к смерти. Ей нужна особая защита. Ревность доконает, например, такое случалось. Теперь желанны все дети, только не всем желанны. Но, может, прогулка — ее каприз, а капризом потакают, если дело зашло так далеко и выкидыша не случилось. А может, она из этих «давай грузи, я справлюсь» — мученица. Я мельком вижу ее лицо, когда она озирается. Голос был прав. Она пришла похвастаться. Она сияет, она цветет, наслаждается каждой секундой. «Тихо», — говорит хранитель за прилавком, и мы умолкаем, будто школьницы. Мы с Гленовой уже у прилавка, отдаем талоны, и один хранитель вбивает их номера в компостер, а другой выдает нам покупки — молоко, яйца. Мы складываем их в корзинки и выходим мимо беременной и ее компаньонки, которая в сравнении кажется тощей, усохшей, как и все мы. Живот у беременной — точно гигантский фрукт. Великанский, словно из детства. Ее руки лежат на животе, будто защищая его или что-то из него вбирая, тепло и силу. Когда я прохожу, она смотрит мне в лицо, в глаза, и я ее узнаю. Мы вместе были в красном центре, она выкормыш тетки Лидии. Мне она никогда не нравилась. В прежние времена ее звали Джанин. В общем, Джанин смотрит на меня, и в уголках ее рта прячется ухмылка. Она переводит взгляд на мой живот, плоский, под красной тканью, и крылышки закрывают ее лицо. Мне виден лишь кусочек лба и розоватый кончик носа. Потом мы идем во всякую плоть, помеченную большой деревянной свиной котлетой, болтающейся на двух цепях. «И воззрел Господь Бог на землю». И вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Введи также в ковчег из всякого скота и из всех гадов и из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых, мужеского пола и женского пусть они будут». Бытие, глава 6, стих 12, 13, 17, 19. Смотри также Бытие, глава 7, стих 15, 16, 21. Книга пророка Исаии, глава 40, стих с 5 по 6. Книга пророка Иеремии, глава 45, стих 5. Книга пророка Иезекииля, глава 21, стих с 4 по 5 и так далее. Здесь очередь поменьше. Мясо дорого, и даже командоры едят его не каждый день. Гленова, однако, берет стейк второй раз за неделю. Расскажу Марфам. Они любят такие новости. Им очень любопытно, как ведутся дела в других домах. Эти мелочные слухи дают им повод для гордости или недовольства. Я беру цыпленка, завернутого в вощенку и стянутого бечевкой. Пластика теперь мало. Помню эти нескончаемые целлофановые пакеты из супермаркетов. Мне было неприятно их выбрасывать, и я совала пакеты под раковину, а затем наставал день, когда у них случалось перенаселение. Я открывала дверцу, и они выпирали, скользили по полу. Люк жаловался, периодически сгребал пакеты и выбрасывал все скопом. «А вдруг она пакет на голову наденет?» — говорил он. «Сама знаешь, как дети играют?» «Не наденет», — возражала я. «Она слишком большая. Или слишком умная, или слишком везучая. Но меня холодом скручивал страх, а потом вина за мою беспечность. Это правда, я слишком многое принимала как должное. В те времена я доверяла судьбе. Я их положу в буфете повыше». «Да выброси ты их», — говорил он. «Мы все равно ими не пользуемся». «Мешки для мусора», — говорила я, а он отвечал. «Не здесь и не сейчас люди смотрят». Я поворачиваюсь, вижу свои очертания в зеркальной витрине. «Значит, мы вышли, мы на улице». К нам приближается группа. Туристы, похожие из Японии, какая-нибудь торговая делегация на экскурсии по историческим местам или в поисках местного колорита. Миниатюрные, опрятные, у каждого или каждой камера. Каждый или каждая улыбается. Они озираются, глаза горят, головы на бок склонили, точно дрозды. Сама их бодрость агрессивна, и я не могу отвести глаз. Я давным-давно не видела на женщинах таких коротких юбок. Чуть ниже колена. И ноги под ними почти голы, в тонких чулках. Вопиюще. И высокие каблуки, ремешками привязанные к ступням, будто изящное орудие пыток. Женщины пошатываются на этих шипах, как на ходулях, теряя равновесие. Спины выгнуты, выпечены ягодицы. Головы не покрытые, и волосы тоже на виду. Во всей своей черноте и сексуальности. Красная помада очерчивает влажные провалы ртов, словно каракули на стене в туалете былых времен. Я замираю. Гленова останавливается рядом, и я знаю, она тоже не может оторвать от женщин глаз. Мы зачарованы, и еще нам противно. Они будто голые. Как мало времени понадобилось, чтобы изменить наши взгляды на такие вещи. Потом я думаю, я сама так одевалась. И то была свобода. Европеизированные, вот нас как называли. Японские туристы приближаются к нам, щебечут, и мы не успеваем вовремя отвернуться, они видят наши лица. При них переводчик в шаблонном синем костюме и красном узорчатом галстуке с булавкой, булавочная головка, крылатый глаз. Переводчик отделяется от группы, выступает вперед к нам, загораживая дорогу. Туристы толпятся у него за спиной, один нацеливает камеру. «Простите», — говорит он, — «нам обеим довольно вежливо. Они спрашивают, нельзя ли вас сфотографировать?» Я вперяю взгляд в тротуар, качаю головой, нет. Им полагается видеть только крылышки, клочок лица, подбородок и кусочек губ, не глаза. Мне хватает ума не глядеть переводчику в лицо. Большинство переводчиков — очи. Во всяком случае, так говорят. Мне также хватает ума не отвечать «да». «Скромность — это невидимость», — говорила тетка Лидия. «Не забывайте об этом. Если вас увидели, вас увидели». «Значит», — ее голос вздрагивал, — «вас проникли». «А вы, девочки, должны быть непроницаемы». Она звала нас девочками. Гленова тоже безмолвствует. Засунула руки в красных перчатках в рукава, спрятала. Переводчик оборачивается к группе, выдает иноязычное «стаккато». Я знаю, что он скажет, я знаю текст. Он сообщит им, что у женщин здесь иные обычаи, что для них взгляд через объектив камеры — насилие. Я гляжу вниз на тротуар, зачарованная женскими ногами. Одна японка в босоножках с открытым мыском, ногти выкрашены розовым. Я помню запах лака для ногтей. И как он морщился, если наложить второй слой чересчур быстро. И атласный мазок прозрачных колготок по коже. И как ощущались пальцы, всем весом тела вдавленные в отверстие мыска. Женщина с крашенными ногтями переминается на месте. Я ощущаю ее туфли на собственных ногах. От запаха лака меня стискивает голод. «Простите», — снова обращается к нам переводчик. Я киваю, мол, слышу. «Он спрашивает, счастливы ли вы?» — говорит переводчик. Я представляю себе их любопытство. «Они счастливы? Как они могут быть счастливы?» Я ощущаю, как скользят по нам блестящие черные глаза, как японцы чуточку наклонились вперед, чтобы расслышать ответы, особенно женщины, хотя мужчины тоже. Мы тайна. Мы запретны. Мы их волнуем. Гленова ни слова не говорит, пауза, но иногда и промолчать опасно. «Да, мы очень счастливы», — шепчу я. «Надо же было что-то сказать. А что тут скажешь?»